В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Есть ли в Грузии элитная коррупция и как с ней борется правительство грузинской мечты?
Наши партнеры очень хорошо видят ту огромную коррупционную инфраструктуру, которую создал Иванишвили. Это хорошо видно на примерах проектов мэрии Тбилиси, провалившихся тендеров и везде, где представители грузинской мечты суют свои руки.
Трансграничные ракетные атаки Ирана могут поставить Ближний Восток на грань масштабного конфликта.
Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия.
Телеграм-канал «Сухумский светильник» опубликовал материалы, подтверждающие приезд в самопровозглашенную республику Абхазия целой группы грузинских туристов.
Не я, который сегодня, как говорится, на заслуженном отдыхе нахожусь, ответить не могут. Только ответят люди из службы государственной безопасности. Они должны общество объяснить, почему и как эти люди оказались в Абхазии, как часто это бывает.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
В Башкортостане у здания суда в городе Баймак, где сегодня утром вынесли обвинительный приговор активисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась стихийная акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау, приговоренного к лишению свободы. Сотрудники правоохранительных органов с дубинками и щитами пытались оттеснить толпу от здания суда. Произошли стычки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Организация и участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителей власти. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, утверждает СК. Стихийные митинги у суда продолжаются уже несколько дней. Сторонники Алсынова также записали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. Дело против активиста возбудили по просьбе главы региона. 17 января Баймакский народный суд приговорил Фаиля Алсынова к 4 годам колонии общего режима. Активиста обвинили в возбуждении ненависти или вражды. Поводом для уголовного преследования стала речь, произнесенная активистом на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе, произошедшем 28 апреля 2023 года. Следствие утверждает, что Алсынов унизил человеческое достоинство групп лиц словами «жители Кавказа, Средней Азии и армяне». Активист это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский накануне в ходе Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как написал Блинкен, обсуждались последние события на линии фронта в Украине, реформы в стране и продолжение помощи США Украине, которая продолжает бороться за свободу против российской агрессии. Конец цитаты. В интервью CNBC госсекретарь США вновь призвал Конгресс одобрить многомиллиардный пакет помощи Украине, подчеркнув, что, по его мнению, если российского президента Владимира Путина не остановить в Украине, он может в дальнейшем совершить прямую агрессию против стран НАТО, что заставит США напрямую вмешаться в конфликт. Сейчас же, когда Россия не может добиться своих целей в Украине, она, по мнению Блинкена, терпит там стратегическое поражение. Тем временем представители Китая и Украины на полях встречи Всемирного экономического форума не будет. Об этом сообщает издание «Политико», утверждая, что речь идет о неприятном сюрпризе для Киева. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о важности присоединения Китая к дискуссиям по вопросу о так называемой «формуле мира», предложенной Киевом, и не исключал возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Госсовета премьер-министром Китая Ли Цяном. Однако Китай не принял участие в прошедшей в Давосе встрече советников по национальной безопасности, посвященной путям завершения войны в Украине. А Ли Цян не встретился с Зеленским. Как пишет «Политико», это стало еще одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен оказывать давление на Россию с целью победить ее, завершить войну. Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи, сознательно отвергнув запрос Украины. И речь не идет о простом несовпадении графиков. Источник украинской делегации сказал, что украинская сторона не просила о встрече. Официальный Пекин, как и Киев, это не комментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложение по репатриации соотечественников в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных государств. Конец цитаты. Кроме того, Путин поручил разработать предложение по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. Соотечественниками российские власти называют живущих за границей граждан России или людей с российскими корнями. Накануне Путин заявил, что происходящее в странах Балтии, в том числе депортация россиян из Латвии, затрагивает безопасность России. 12 января власти Латвии выдворили из страны 82-летнего военного пенсионера главу Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова. МВД Латвии по инициативе службы госбезопасности внесло его в список нежелательных лиц за многолетнюю систематическую деятельность в интересах России. Конец цитаты. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Катков выдворен с бессрочным запретом на возвращение. По ее словам, это решение носит провокационный и политический характер. Канцлер Германии накануне провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщился официальный представитель правительства ФРГ Штефен Хеберштрайт. В разговоре лидеры двух стран обсудили продолжение поддержки Украины и положение на Ближнем Востоке. Канцлер ФРГ и президент США осудили продолжающуюся полномасштабную войну России в Украине.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Иран продолжает наносить ракетные удары по территориям соседних стран. В этот раз атаке подверглась территория Пакистана. Тегеран назвал это борьбой с терроризмом. Исламабад ответил отзывом посла и пригрозил ответными действиями. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется, и собравшиеся на Всемирный экономический форум в Давосе политики, дипломаты и эксперты пытаются выработать механизм, который бы позволил снизить градус напряженности. Подробностями Владимир Унанянц.
Иран расширяет географию обстрелов. Вслед за Ираком и Сирией ракетным атакам подверглась территория Пакистана. Как заявляет в Тегеране, корпус стражи исламской революции нанес удары по двум базам суннитской группировки Джейш-аль-Адль в провинции Белуджистан. Режим аятолл обвинил боевиков в нападениях на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах. Власти Пакистана назвали действия Ирана незаконным нарушением суверенитета страны, повлекшим гибель несовершеннолетних. Исламабад пригрозил Тегерану серьезными последствиями.
Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия. Еще более тревожно, что этот незаконный акт произошел, несмотря на существование нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном. Пакистан всегда говорил, что терроризм – это общая угроза для всех стран региона, которая требует скоординированных действий. Подобные односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность.
Говорится в заявлении пакистанского МИДа. Вслед за Багдадом Исламабад также заявил об отзыве своего посла из Тегерана и подчеркнул, что рекомендовал иранскому представителю, находящемуся в данный момент на родине, воздержаться от возвращения в Пакистан. Обострение ситуации в регионе – одна из главных тем переговоров в Давосе. Съехавшиеся на Всемирный экономический форум политики, дипломаты и эксперты обсуждают пути выхода из кризиса, вызванного войной между Израилем и группировкой Хамас, признанной террористической в США и ряде других государств. К слову, прибывший в Давос премьер-министр Пакистана и глава иранского МИДа инцидент между странами не комментируют. Представители Вашингтона со своей стороны считают, что происходящая часть стратегии Тегерана – ввергнуть весь регион Ближнего Востока в хаос войны. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан привел в качестве примера агрессивные действия в Красном море йеменских хуситов, за которыми, как уверяет в Вашингтоне, стоит режим аятолл.
Это выходит далеко за рамки региональной проблемы. Это глобальная проблема. Мы говорим о жизненно важной артерии глобальной торговли, важнейшем морском узле, который находится в заложниках, а также о странах и компаниях, которые не имеют ничего общего с Ближним Востоком. Итак, это кризис, на который должен отреагировать весь мир. Мы мобилизовали коалицию стран, чтобы нанести удары, чтобы ослабить возможности хуситов осуществлять комплексные атаки.
Впрочем, пока нивелировать угрозу не удается. 15 января, уже после того, как американские и британские ВВС, как сообщалось, уничтожили значительную часть военной инфраструктуры хуситов, группировка атаковала принадлежащей американской компании контейнеровоз. Корабль был поражен баллистической ракетой. Представитель группировки Яхья Сареа пообещал продолжать атаки до тех пор, пока международное сообщество не остановит израильскую операцию в секторе Газа.
Вооруженные силы Йемена продолжают проводить свои военные операции и навязывать решение о запрете израильского судоходства в Аравийском и Красном морях до тех пор, пока не прекратится агрессия против палестинского народа в секторе Газа и не будет снята осада.
Прекратить огонь в Газе, правда, дипломатическими средствами пытаются и сами США. Находящийся в Давосе госсекретарь Энтони Блинкен в очередной раз выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, но дал понять, страны региона могут изменить ситуацию, приняв во внимание вопрос безопасности Израиля.
For me, I think for so many of us, what we're seeing every single day in Gaza, is gut-wrenching.
Для меня, я думаю, для многих из нас, то, что мы видим каждый божий день в секторе Газа, мучительно. И страдания невинных мужчин, женщин и детей разбивают мне сердце. Вопрос в том, что делать. Но выбор есть, и в конечном итоге речь идет именно о выборе. В каком обществе мы хотим жить? В каком мире мы хотим жить? Сегодня на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, существует огромная возможность, которой у нас не было раньше.
Согласно Блинкену, речь идет об отказе представителей исламского мира от конфронтации с Израилем. Именно это, по мнению американского госсекретаря, позволит решить конфликт и создать независимое палестинское государство, готовое строить добрососедские отношения с еврейским государством. И камнем преткновения в этой формуле является Иран и его сателлиты в лице ливанской Хизбаллы и тех же йеменских хуситов, а также многочисленных более мелких группировок, подконтрольных Тегерану, включая Хамас, который, по данным западных и израильских спецслужб, также по большей части финансируется Ираном. При этом Блинкен не упустил возможности сыграть и на внутриамериканской политической сцене, назвав ошибкой решение желающего вернуться в Белый дом Дональда Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном.
Что касается Ирана, я не собираюсь оценивать ситуацию по шкале от 1 до 10, но считаю, что разрыв ядерного соглашения был большой ошибкой. Ядерная программа Ирана была у нас в ящике. Поскольку соглашение было разорвано, она вырвалась из этого ящика, и теперь мы находимся в том месте, где не хотели быть, потому что у нас нет соглашения. Так что я думаю, что это было глубоко неудачным решением.
В Израиле, к слову, считают иначе. По мнению представителей еврейского государства, любые сделки с Ираном заранее обречены на провал, так как режим аятолл играет исключительно по собственным правилам, в которых нет места существованию государства Израиль. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Ави Хеймана, последние инциденты с трансграничными иранскими атаками на соседние государства лишь доказывают позицию Израиля. Иран необходимо остановить.
So I'm not going to speculate on reports coming from beyond our borders.
Я не собираюсь спекулировать на сообщениях, поступающих из-за границы. Я скажу только, что Иран продолжает использовать свои доверенные лица для нападения на Израиль на нескольких фронтах. Мы осуждаем действия Ирана и призываем международное сообщество встать на защиту Израиля, бросить вызов Ирану и призвать к скорейшему миру в регионе.
Аналитики отмечают, Тегеран, перешедший в последние дни от угроз расширения конфликта в Газе на весь регион, к фактической реализации такого сценария может перегнуть палку. Если Ирак и Сирия, где влияние Тегерана довольно велико, с большой долей вероятности не пойдут дальше дипломатических демаршей, то Пакистан, будучи ядерной державой, превосходя Иран по населению более чем в 2.5 раза, вполне может ответить ударом на удар, что поставит регион на грань крупномасштабной войны, причем совсем не по сценарию, который не раз озвучивал Тегеран. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии с пристальным вниманием следят за визитом высокопоставленного чиновника Госдепа США, координатора по борьбе с коррупцией Ричарда Нефью. Оппоненты власти убеждены, что визит американского чиновника вызван усилением коррупции в высших эшелонах власти. С подробностями Мзия Парисишвили.
История о том, как премьер-министр Иракли Карибашвили воспользовался правительственным самолетом, чтобы отвезти сына в США на учебу прошлым летом, и как его правительство накануне расторгло контракт с китайской компанией Синагидра, этими двумя примерами Тина Хидашели, глава НПО «Гражданская идея», в красках описала координатору Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричарду Нефью проблему элитной коррупции. И этот вызов обретает характер стратегической опасности, убеждена бывший министр обороны в правительстве мечты, теперь правозащитник Хидашели. Она объясняет это стратегическим партнерством грузинского правительства с Китаем и участием китайских компаний в гостендерах, большинство из которых с треском проваливаются. В Грузии появляется новый элемент политики в виде китайских компаний, которые предоставляют очень серьезные риски для безопасности страны. Поэтому, когда мы говорим о коррупции в Грузии, это не просто тема взяток, что само по себе плохо. Вопросы, которые сегодня обсуждаются, в основном связаны со стратегической коррупцией, которая затрагивает безопасность страны. Наше правительство сделало нам замечательный подарок в виде дела Синагидра, которая показывает, насколько плохо могут пойти дела, когда в самом начале принимаешь неправильное решение. А сюжет с чартером Гарибашвили в личных целях, который якобы оплатил его отец-пенсионер, ранее не замеченный в таком достатке, Хидашели называет хрестоматийным примером элитной коррупции, который смело можно вносить в учебники по борьбе с ней. О других вопросах, которые обсуждали представители НПО на встрече с представителем Госдепа США, рассказал глава Института развития свободы и информации Георгий Гулиашвили. Его и его коллег беспокоит антикоррупционное бюро, которое правительство создало по рекомендации Евросоюза, но так и не оправдало ожиданий.
У нас нет информации от следственных органов о том, насколько эффективно идет борьба с элитной коррупцией, а это главный вызов, главная проблема в нашей стране. Поэтому мы и заявляем, что существующая система не способствует борьбе с коррупцией на высшем уровне и расследованию возможных фактов элитной коррупции. Те ведомства, которые должны бороться с этим, неэффективны. Потому мы требуем создания усиленной системы в лице антикоррупционного бюро, чтобы у этого ведомства были и полномочия расследования таких случаев.
Еще один участник встречи, представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Униани, обратил внимание на то, что Ричард Нефью свои встречи в Тбилиси начал именно с представителями профильных НПО. Лишь после них он отправился к главе антикоррупционного бюро Раждану Купрашвили и председателю парламента Шалве Папуашвили. В отличие от представителей гражданского сектора, они с журналистами не стали общаться. Папуашвили ограничился постом в Facebook, назвал встречу с Нефью плодотворной.
Мы обсудили прогресс Грузии на пути к членству в ЕС и международные рейтинги, которые должным образом отражают шаги Грузии. Ричард Нефью положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией. Он также отметил, что целью его визита является содействие диалогу и обмену опытом борьбы с коррупцией. Мы обсудили возможности будущего сотрудничества в направлении борьбы с коррупцией и повышения прозрачности.
Оппозиции убеждены, что разговор для чиновников грузинской мечты оказался не из приятных. Так считает и член политсовета Лело Сабабуадзе.
Наши партнеры очень хорошо видят ту огромную коррупционную инфраструктуру, которую создал Иванишвили. Это хорошо видно на примерах проектов мэрии Тбилиси, провалившихся тендеров и везде, где представители грузинской мечты суют свои руки. Мы видим, что вместо реальных реформ Иванишвили премьер-министром привел главный символ коррупции в Грузии – Ираклия Гарибашвили. Он под себя создал какое-то непонятное учреждение, которое на самом деле выглядит как фиговый листок на их каждодневной коррупции. Деятельности.
Представители парламентского большинства обвинения оппонентов назвали голословными, а депутат Силы народа Гурам Ачарашвили критику объяснил завистью оппозиции к успехам грузинской мечты.
Такие риски существуют в каждой стране, в том числе и в Грузии, но я уверен, что на такие факты всегда будет должная реакция. Страна получила статус кандидата в ЕС, ее стратегический партнер США. Мы усиливаем отношения с Китаем, который, в свою очередь, устанавливает отношения с Америкой и ЕС. Международные финансовые институты фиксируют экономический рост страны. А на все это оппозиция злобой давится.
Не рассматривать визит координатора Госдепа по борьбе с коррупцией в негативном ключе советовал журналистам депутат грузинской мечты, глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджваладзе.
Мы должны всегда помнить и знать, что по отношению к коррупции мы постоянно должны быть начеку. Мы должны быть готовы этот риск минимизировать.
Однако для этого власти не предпринимают соответствующие шаги, считают ее критики. Вопреки ожиданиям, и сегодня представители грузинской мечты в парламенте не стали обсуждать, когда они приступят и приступят ли к выполнению рекомендаций Венецианской комиссии. В декабре 2023 года она раскритиковала действия власти в борьбе с коррупцией и заявила об их несоответствии заявленной цели – жесткой борьбе с коррупцией на высшем уровне. Существующая институциональная структура не обеспечивает достаточную степень независимости. Говорится в оценке Венецианской комиссии. Проблемы увидели европейские эксперты в том, что главу бюро назначает и увольняет премьер-министр. Сегодня многие вспоминали о том, что сам Бидзина Иванишвили косвенно признал существующую в его партии коррупцию. Об этом он говорил 30 декабря на съезде партии, когда одной из причин возвращения в политику назвал риски, появившиеся в мечте из-за избыточной власти и отсутствия эффективного контроля со стороны оппозиции. Потому если Гарибашвили оппозиционеры называли символом коррупции, то по поводу Иванишвили уточняли – глава элитной коррупции. Координатор Нефью также встретится с представителями СГБ и прокуратуры. Его визит завершится 18 января. Заявления для прессы не анонсируются, однако многие убеждены, что услышанное сегодня им в Тбилиси о проблемах коррупции отразится в будущих докладах Госдепа. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Сообщением из Сухуми. Приключения грузинских путешественников в Абхазии продолжаются. Сегодня телеграм-канал «Сухумский светильник» опубликовал материалы, подтверждающие приезд не одного грузинского туриста, а целой группы. Но ни Министерство иностранных дел, ни СГБ самопровозглашенной республики никаких пояснений не дают. Прокомментировавший ситуацию экс-министр внутренних дел и экс-депутат парламента Аслан Кубахия считает, что ведомства должны сначала разобраться, а потом комментировать. В то же время, по его словам, ответить обществу на вопросы, связанные с приездом грузинской группы, чиновников обязывает закон о СМИ. Продолжит тему Елена Заводская.
Тема грузинских путешественников в Абхазии, как оказалось, не исчерпывается заявлением главы администрации города Гала Константина Пилия о том, что грузинский блогер приехал в Абхазию один и уехал один, а все остальные люди на публикуемой в социальных сетях фотографии – местные жители, гальцы. Сегодня телеграм-канал «Сухумский светильник» выложил целый ряд фотографий, на которых запечатлены моменты посещений грузинской группой достопримечательностей Абхазии. В этой же публикации даны ссылки на страницы в социальной сети Facebook пятерых путешественников. Все они, судя по информации с их страниц, живут в Грузии, в Тбилиси. Админы «Сухумского светильника», комментируя публикацию, пишут о том, что грузинский блогер со своими товарищами путешествует по Абхазии, гостит у местных жителей, они пьют вино, отдыхают. А в ролике звучат заявления о том, что Абхазия – это Грузия, и что грузины рано или поздно вернут свои территории. Грузинские блогеры приезжают в Абхазию для личной съемки материалов о своем нахождении на временно оккупированной территории, в кавычках, для того, чтобы потом, разместив видеоролик, разжечь в сердцах населения Грузии идею возвращения утраченных территорий? Или же они просто хотят показать красоту Абхазии и познакомить своих подписчиков с культурой и традициями абхазского народа. Однако, учитывая их высказывания в видео, более чем вероятно, что они преследовали политические цели. Является ли ролик частью информационной войны, которую Грузия ведет против Абхазии? Или же это просто попытка показать, что грузины и абхазы могут мирно сосуществовать? Ответов на эти вопросы нет. По существующим правилам, визу на въезд в Абхазию иностранным гражданам выдает консульский отдел Министерства иностранных дел республики, а СГБ дает разрешение и обеспечивает безопасность въезжающих. Но ни МИД, ни СГБ не комментируют ситуацию и не отвечают на вопросы. Кто выдавал разрешение и визы гражданам Грузии? С какой целью группа из Грузии въехала в Абхазию? Бывший министр внутренних дел и экс-депутат парламента Астан Кубахи ознакомился с публикацией Сухумского светильника и пояснил Эху Кавказа.
Если это действительно граждане Грузии, их опекают, и вокруг них там есть наши граждане, так они свободно по городу Сухум, тем более на озере Лита и тому подобное, не бывать не могут. На эти вопросы ни глава администрации Гарского района, который абсолютно некомпетентен в этом вопросе, ни я, который сегодня, как говорится, на заслуженном отдыхе нахожусь, ответить не могут. Только ответят люди из службы государственной безопасности. Они должны обществу объяснить, почему и как эти люди оказались в Абхазии. Как часто это бывает. Я понимаю, я даже догадываюсь, кто их сопровождает. Многие граждане Абхазии, надо признать, которые праздно болтаются по территории Грузии, там заводят себе дружков, а потом их и начинают приглашать в Абхазию. Это надо поставить конец, или мы закончим очень плохо. Это моя принципиальная позиция.
Аслан Алексеевич, а вот скажите, пожалуйста, я обращалась вчера в СГБ, они ничего не говорят.
Ну, вы журналисты, я вас понимаю, вы хотите сразу получить ответ. СГБ это такая структура, которой должен полностью информацию обладать, а потом уже комментировать. Значит, они тоже работают, они собирают информацию, они должны обществу ответить, тем более это резонансное дело. Понимаете, это не просто пожелание одного журналиста или одного человека в стране, это уже общество знает. На эти вопросы надо будет обязательно ответить службе государственной безопасности. Других вариантов нет. Понимаете, это очень печально. Если они действительно, эти люди, которые ратуют за независимость Абхазии, люди, которые доброжелатели Абхазии, это другая сторона медали. Ну, мы же понимаем, все, что я видел в интернете, говорит о том, что это провокаторы, которые привезли в Абхазию, и потом делают вот такую, понимаете, информационный сброс, обнадеживает некоторых граждан Грузии, что скоро Абхазия вернется в лоно Грузии. Вот что мы делаем. Но на все эти вопросы, опять-таки, есть у нас компетентный орган, который должен ответить. Это моя принципиальная позиция. Им надо собрать информацию, им разобраться надо, что же произошло. И кто эти люди, и кто им дал разрешение. Если они имели визу в МИДовскую, без согласования СГБ, это другой вопрос. Но эти структуры по данному вопросу должны принципиально сотрудничать, и без взаимного согласия этих людей в Абхазии просто запускать сюда не надо. Дадут информацию. Не только вам, и нам надо. Мы же тоже граждане этой страны.
Как обществу получать информацию?
Есть закон о СМИ, который любой чиновник должен выполнять. Закон о СМИ обязывает любого чиновника давать информацию, если это не государственная тайна. Закон надо исполнять, Лена, а других вариантов нету. Хочу, не хочу, это можно дома делать. А если ты на госслужбе, есть СМИ, которые обязан любой чиновник исполнять. Это закон.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вызвавшая споры в грузинском обществе, вынесена из центрального зала Тбилисского собора Святой Троицы. На ее месте теперь установлена другая икона Матроны. В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» лидер партии «Альянс патриотов» Давид Тархан Маурави, даритель иконы Матроны с изображением Сталина, заявил, что не выводил икону, а лишь связал патриархию с иконописцем. Кто вынес икону и будет ли она возвращена на прежнее место в соборе Святой Троицы, на данный момент неизвестно. Давид Тархан Маурави лишь сообщил, что икона будет переписана, а вместо изображения Сталина на ней появится женщина, излечившаяся от рака. Руководитель службы по связи с общественностью патриархии Грузии Андрея Джагмаидзе перенаправил журналистов к архимандриту собора Святой Троицы Иоанну Чедлишвили. Лишь отец Иоанна будет знать подробности. Патриархия приняла решение и поручила собору Святой Троицы завершить это, говорит Андрей Джагмаидзе. Абхазский общественный деятель Циза Гумба обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Она пишет, что решение о передаче России госдачи в Пицунде, принятое парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия, всколыхнуло Апсны, а объект, переданный Москве, имеет огромное историческое, экологическое и культурное значение для многострадального народа Абхазии. «Мы не верим в то, что решение, способное бросить тень на добрые партнерские взаимоотношения наших двух стран, были приняты с вашего ведома. Нам представляется, что за вашей спиной были предприняты шаги, которые, к огромному сожалению, могут нанести ущерб интересам наших двух государств. Сегодня власти Абхазии полностью переносят ответственность за принятие решения на российскую сторону, внушая нам, что именно российская сторона твердо настояла на его принятии. Гумба говорит, что не согласен с властями, злонамеренно трактуется ими как антироссийские настроения, которых на самом деле нет. Офис народного защитника Грузии продлил сотрудничество с группой врачей, наблюдающих за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Консилиум, в состав которого входят 10 авторитетных врачей разных профилей, с ноября 2021 года периодически проверяет состояние Саакашвили и публикует свои заключения. Житель самопровозглашенной Республики Абхазия Назар Карданов в ночь с 14 на 15 января заехал на автомобильную площадку Сухумского парка Славы. После инцидента ему дважды пришлось принести публичные извинения. Дорожные работы на Тбилисском проспекте Церетели обязательно завершатся к концу января, заявил мэр столицы Ках Каладзе на заседании городского правительства. Ранее стало известно, что из-за некачественного выполнения работ по ремонту прокладки мэрия расторгла контракты с двумя компаниями ООО «Миллениум Билдерс Групп» и ООО «РТД».
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Цхинвали состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Инала Джабиева. Суд вновь не смог приступить к фактическому рассмотрению дела из-за неявки двоих потерпевших. Они, как и Джабиев, были задержаны силовиками по обвинению в покушении на тогдашнего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Игоря Наниева. Зарина Санакоева следит за процессом.
Суд не удовлетворил ходатайство обвинения зачитать показания потерпевших в их отсутствие. На прошлом заседании коллегия судей Цхинвальского городского суда во главе с Оксаной Кукоевой постановила принудительно доставить в суд потерпевших Герсана Кулумбекова и Николая Цхавребова. Однако служба судебных приставов и УВД города Цхинвал отчитались, что потерпевших по месту жительства найти не удалось. Прокурор Вильям Загоев вновь выступил с ходатайством зачитать показания потерпевших в их отсутствие. Алам Базаев, защитник одного из обвиняемых, Сергея Кузонова, возразил против этого, сославшись на расхождение в показаниях Цхавребова. Вместо этого он предложил изменить регламент и начать с допроса свидетелей и продолжить добиваться появления Цхавребова и Кулумбекова на судебном заседании.
Отказать ходатайство прокурора и далее. Ходатайством о том, чтобы было больше времени для его приезда и приезда Кулумбекова. изменить регламент судебного заседания. Я не знаю, но пусть прокуратура это выясняет. С ними же связь есть. Если они сюда приезжают для дачи показаний, то могут приехать и в суд для дачи показаний. Поэтому я прошу изменить регламент судебного заседания. И чтобы не затягивать процесс, допросить пока свидетелей. А до этого времени, чтобы обязать данных лиц явиться на судебное заседание для дачи показаний.
Представитель потерпевших Фатима Гатагонова зачитала заявление от имени Цхавребова, где он также, как и прокуратура, просит суд огласить показания, данные в ходе предварительного следствия.
Он не может приехать, он не хочет принимать участие в процессе, более того, что он подписал контракт и каждую минуту он ожидает выезда на Украину. И я хочу закончить тем, что я возражаю против, изменения регламента. И что бы они ни говорили, и как бы они ни говорили, я вам передаю однозначную позицию. Цхавребов Николай в судебное заседание не явится. У прокуратуры полномочий до доставки гражданина иностранного государства на территорию другого государства для дачи объяснений или показаний в суде нет. Нормами УПК не предусмотрено. И от того, что сейчас сторона просит изменить регламент, в надежде на то, что у них когда-то появится желание, за Герсана Кулумбекова ответить не могу, Цхавребов Николай в судебное заседание не явится.
После непродолжительного перерыва судья Оксана Кукоева огласила решение суда.
Изменить порядок исследования доказательств и постановить его в следующем году. Продолжим с допроса свидетелей. Далее переходим к допросу потерпевших, после чего будет исследовано документы. Разъясняю, для того, чтобы суд не укрепил в однобокости исследования данного уголовного дела, рассмотрения данного уголовного дела, суд соблюдает баланс интересов сторон. Здесь для того, чтобы соблюсти этот баланс интересов, суд постановил следующее решение. Для того, чтобы не затягивать рассмотрение дела, с понедельника мы начинаем допрашивать свидетелей. После того, как мы допросим свидетелей, будут допрашиваться потерпевшие. Я думаю, если они не намерены являться в суд и давать показания непосредственно, точно так же после допроса свидетелей они свое мнение не изменят.
Сказала судья Оксана Кукоева и добавила, что если потерпевшие не захотели явиться в суд до сих пор, то они вряд ли изменят свое мнение. Фатима Гатагонова после окончания судебного заседания напомнила о судебном разбирательстве по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Ананьева, на котором нынешние потерпевшие Герсан Кулумбеков и Николай Цхавребов проходили как обвиняемые. Им грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.
И мы настаивали на том, чтобы потерпевшего Ананьева доставили в суд. Там людям грозил срок пожизненно. И даже там не изменили регламент, и даже там не отказали нам в том, что это его законное право, он находится на территории Российской Федерации, мы его доставить не можем. Ранее Цхавребов давал показания в судебном заседании и в ходе предварительного следствия. Но с целью оказания на него давления, рассчитывая, что они заставят его изменить показания в суде, они вот это сделали. Ни один из трех судей нам не смог сказать, на какой нормой закона предусмотрено изменение регламента. Все.
Для того, чтобы разрешить этот вопрос, есть еще много времени. Свидетелями по этому делу проходит около 100 человек. Несмотря на озвученное судьей Кукоевой намерение не затягивать его рассмотрение, на то, чтобы допросить всех заново, уйдет не один месяц. Инал Джабиев, Николай Цхавребов и Герсан Кулумбеков были задержаны 23 августа 2020 года. Им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Ананьева 17 августа 2020 года. 28 августа Инал Джабиев скончался в здании криминальной милиции Южной Осетии. Спустя год суд прекратил уголовное преследование в отношении всех троих в связи с непричастностью к указанному делу. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В Азербайджане продолжаются аресты журналистов. И хотя Шаин Рзаев, получивший 15 суток, на следующий день был отпущен, заплатив небольшой штраф, в следственных изоляторах остаются еще 9 журналистов. О причинах давления на независимую азербайджанскую прессу, о возможных его продолжениях и целях Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с руководителем Бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым и независимым журналистом, бывшим политзаключенным Рауфом Миркадыровым.
Шаин Рзаев, по моим таким, может быть, неточным подсчетам, стал 10-м журналистом, который с ноября был арестован в Азербайджане. А что происходит, Ариф? Почему это на фоне такой эйфории победной началось такое жесткое давление на, ну, наверное, не только на журналистику, но и на гражданское общество вообще?
Должно учитывать, что эйфория тоже проходит. Мы вступаем, кстати, и в мирном процессе тоже достаточно такой затяжной и сложный этап. Предсказывали, что по мере того, как эта эйфория будет проходить, возникнут новые вопросы. И общество возникнут новые вопросы, и в целом сама ситуация, наверное, много парадоксов подкинет и подкидывает, между прочим. А что происходит с журналистами? Да, долгое время этот вопрос как-то потерял для Азербайджана остроту. В свое время мы были страной, где в тюрьмах содержится больше всего журналистов в европейском пространстве. Потом это все отошло, и арестовывали только тех журналистов, которые называют так репетерами. Не имели никакого прямого отношения эти аресты к их профессиональной деятельности, если вообще их можно назвать профессионалами. И вот с ноября прошлого года эта волна, которая затихает периодически, но не прекращается. И вот в январе еще 2 журналиста. Чем это отличается от предыдущих? Тем, что практически все арестованные журналисты, несмотря на свой молодой достаточно возраст, в основном, ну, Шаин-то уж более позднее поколение, но это профессиональные сотрудники, здесь никаком ни рейхте, ни, мы не можем говорить. В данном случае мало информации, даже несмотря на то, что это все громкие события, на чем основываются эти обвинения. Мало информации не только со стороны государственных организаций и правоохранительных органов, и достаточно такая скупая информация поступает от адвокатов и от членов семей. Но если их так разбить на официальные причины обвинения, которые к ним предъявляются, то в основном это связано с средствами, которые они якобы, как утверждается, получали из-за рубежа. Вот Шаином и с одним из сотрудников канала 13 это было связано не напрямую вот с подобными обвинениями. Это в случае Шаина не по подчинение закону, и якобы он ругался, руководитель канала 13, обвинен вначале в незаконном строительстве, а потом переквалифицировали тоже в другую статью, и его обвинили в том, что он тоже незаконным образом перевозил в страну валюту. Я связываю это с тем, что, во-первых, мы переживаем этап очень сложных отношений с рядом европейских стран, Соединенными Штатами, и я думаю, что это был такой ответ азербайджанской стороны, что если вы на нас давите по многим политическим вопросам, то вы должны знать, что не совсем санкционированные отношения с азербайджанскими журналистами и с азербайджанскими медиа имеете, и у нас тоже есть возможность давления на вас. Эти организации существуют не первый год, и вдруг вот такая массированная акция. И второе, хотя напрямую эту связь с выборами мы не можем усмотреть, но не бывает никаких событий, особенно такого характера, которые происходят перед выборами и не имеют на это влияния. Я вижу в этом и то, что это определенный месседж социальных органов тем людям, которые распускают язык перед выборами.
А Рауф, вы через все это проходили, будучи журналистом, тоже не как журналист, да? Вам тоже были предъявлены обвинения совсем другого порядка. А в чем вообще, по вашему, различие нынешней волны давления на журналистов от того, что было в ваши времена?
Раньше, условно говоря, естественно, в кавычках, все это было продиктовано необходимостью. То есть, если помните, аресты начались примерно, да, общественных деятелей, потом журналистов, представителей граждан, даже политиков, это накануне выборов 2013 года. До этого были временами аресты и так далее, тоже накануне или после каких-то...
Это изображение достаточно регулярно, 7-10 лет, да, потому что перед этим волна была в 2007 году, я так помню.
В 2003 году было, в 2005 году было. Все это было как бы связано с выборами. То есть необходимость. Логика, да? В 2005 году были очень серьезные протесты, в 2003 году были очень серьезные протесты. В 2013 году оппозиция шла на выборы с лозунгом «Смена власти». И фигуранты этого дела были достаточно такие, ну, значимые фигуры журналистики и так далее. То есть я никак не умаляю авторитет и так далее, но все же по своему масштабу сравнить Хадиджу Исмаил с нынешними арестантами невозможно, потому что Хадиджа Исмаил была фигурой иного масштаба, и она как бы позиционировала себя непримиримого оппонента, политического даже оппонента, несмотря на то, что она занимала журналистику.
Ну, и тогда брали еще и чисто политические деятели, да, оппозиционные.
Да, оппозиционные. То есть в нынешней ситуации предвыборной такой необходимости нет. Хотя я считаю, что это как-то связано с предвыборной ситуацией, безусловно, связано. Нельзя сказать, что вот давление началось в ноябре, кто даже не мог предположить, что в начале декабря президент объявит о дате выборов. Но то, что как было объявлено о дате выборов, это говорит о том, что власть готовилась к выборам.
Ариф, если вы и Рауф связываете это с выборами в той или иной степени, то чего, собственно говоря, бояться Ильхам Алиев? А почему такая нервозность? Он победитель, но рейтинг зашкаливает. Ну что, собственно говоря, ему какие-то ребята из Абзас-медиа?
Я тоже об этом думал и пришел к выводу, что, возможно, это во многом связано с какими-то инстинктами. Да, сейчас иная политическая ситуация, и мы не ожидаем никакой серьезной политической борьбы перед выборами. И даже если все пустить на самотек, то результат, я думаю, что уже ясен. Но, видимо, есть какие-то общие подходы, которые укоренились. Я не хочу сказать, что только на самом высоком уровне, но на том уровне, который ведут подготовку, который ведут этот процесс, они всегда работали по одной и той же схеме. Я думаю, что они по-другому, к сожалению, и не могут работать. Я вот даже представил, что если действительно вот условия, которые дают возможность совершенно демократической форме проводить эту крупнейшую политическую акцию, но для этого тоже нужен и опыт, и умение, и так далее. Но опять-таки, кто-то отметил, я это в качестве как дополнительного аргумента привел, но не как главное.
Рауф, какие еще дополнительные аргументы у вас?
Ильхам Алиев знал, что идет на выборы. Мы все знаем, что даже как я полностью согласен с Арифом, полностью отпустить ситуацию на самотек, даже в ноябре, если отпустили, то есть ничего бы не изменило. Он, тем более, что победитель. Вот этот имидж, эта иллюзия пока действует. Даже это можно увидеть из соцсетей, когда ты с кем-то споришь, сразу возникает вот это. Да, может быть, воры и так далее, все, что это говорится, правда, коррупция и так далее, преступление и так далее. Но он же все же победитель, он освободитель территории. Но бесконечно спекулировать на этом нельзя. Но я думаю, что тут мы не учитываем, есть вот мы мотивы определяем с нормальной рациональной логикой. Вот Ариф тоже, да, рациональная логика, зачем все это? Он сказал, что это привычка. Я не думаю, что все так просто. Мы видели, по-разному они могут действовать. Это не совсем так. Я думаю, что сегодня ему необходимо было вообще исключить любую альтернативу. То есть он хочет 90 с лишним процентов, но при этом вот то, что сейчас кандидаты, да, есть, да, мы можем предположить, что эти кандидаты 80% своих выступлений посвятят, похвалят действующего президента. Да 5%, 10, 7%, я не знаю, будут критиковать радикальную оппозицию. Еще пару процентов больше нельзя, они так поймут. Посвятят самих себя, может быть, о каких-то своих достижениях. В самом начале любая оппозиция, я даже говорю лояльная более-менее оппозиция, практически отказалась участвовать в этой игре. Хотя это был первый раз, можно было идти на выборы не с лозунгом, что мы победим. Мы просто идем, чтобы получить возможность сказать вам правду. То не все так прекрасно, есть альтернатива. Все, что происходит, это не так все просто.
Ариф, раньше алиевское поведение по части политзаключенных, оно напоминало и повторяло ходы Александра Лукашенко, который тоже, для которого политзаключенные были отчасти таким живым товаром в отношении Запада. Сравнение, как все сравнения натянуты условно, но тем не менее логика была такая, по крайней мере, до 2020 года в Беларуси. А сейчас это может продолжаться или есть какая-то другая логика вот этого давления на общество и связи, которые вы уже упомянули, связи этих арестов с ухудшением отношений с Западом? Будут улучшаться отношения с Западом? Будет улучшаться ситуация на этом направлении?
С выводом согласен, но процесс немножко, по-моему, иной. И Азербайджан – это не та страна, которая была 10 лет тому назад. И Алиев себя чувствует гораздо увереннее не только здесь в политическом плане, но и в плане своего опыта общения, в плане уже определенных алгоритмов этого общения с западным миром в отношениях с отдельными западными лидерами. В данном случае, я думаю, что имеет большее значение? Если вы ведете с нами разговор на таком тоне, то и такой ответ вы получите. Это немножко другого, наверное, порядка. Я хочу просто привести в пример, какие именно обвинения против них выдвигаются. Это не те обвинения, которые раньше выдвигали, да? Это, скажем, наркотики, это просто избиение кого-то и так далее. Сейчас превалирует именно обвинение в том, что на западные деньги осуществляются какие-то медиапроекты и так далее. Это уже показывает форму подхода. Я думаю, что даже определенная связь, что против сотрудников французского посольства были обвинения, и их, знаете, что... Конкретно с этим процессом есть какая-то связь. Это гораздо более сложная связь, возможно, поэтому возможность нашего влияния на этот процесс меньше, чем раньше. Даже с учетом того, что сегодняшняя журналистская организация, они слабее. Сейчас игра идет на более высоком каком-то уровне. К сожалению, медиа является частью всего политического процесса. Она не имеет возможности отойти, вести себя как самостоятельная сила и...
Я снова вернусь к вашему опыту политического заключенного. Журналисты, представители вот этой вот когорты, о которых сажают власти, к ним какое-то особое отношение все-таки в тюрьме? Что ждет вот этих десятерых?
Дело в том, что сравнить мой случай всех, кто сегодня арестован, нельзя. Я сидел в Министерстве национальной безопасности, сейчас служба государственной безопасности в одиночной камере. Они сейчас сидят во время предварительного следствия в обычном следственном изоляторе. У них совсем иная атмосфера.
Означает ли это, что у вас были более хорошие условия?
Да, я тоже хотел спросить.
На это очень сложно ответить. 2 года в одиночной камере – это вообще тяжело. Если вот сотрудникам следственного изолятора не даны какие-то прямые указания, нормально. Я думаю, что точно так же нормально более-менее политическим арестованным нормальное отношение, если нет прямого указания руководителям следственного изолятора.
Бывали такие специальные указания?
В отношении ко мне не было. А какого отношения преступного мира, скажем, да, остального преступного мира, я могу это, как ни странно, на собственной шкуре сказать. Это был последний день моего ареста. Мне привели апелляционный суд. То есть отдельные камеры держали. Я мог общаться с другими, ведущими своего судебного процесса, потому что эти двери были решеточные. И, насколько я помню, это был один из исламистов арестован. Он сказал, что сейчас приведут одного человека, который хочет с тобой поговорить. На самом деле где-то 5-6 человек привели из Кюрдаханы. Это следственный изолятор, где в основном-то сидят вот нынешний политически арестованный. У одного сняли наручники, но он не зашел в камеру. Он начал указывать надзирателям, открой эту камеру, открой ту камеру. Заходил, разговаривал и так далее. В общем, вел себя как хозяин. Зашел, представился, очень культурно. Он говорит, вообще-то тебе сегодня я должна освободить из зала суда, узнай. Ну, понимаешь, черт чем не шутит. Но если ты пока поедешь в колонию, у тебя с нами никаких проблем не будет. Мы твой вопрос обсудили. Оказалось, что суд братвы меня оправдал. Хотя у такого суда я еще до сих пор оправдания не получил.
Что ждет такой ситуации вот сейчас, а вот по этому опыту?
Я считаю, что особых указаний как-то давить и так далее не будет. Сложнять жизнь и так далее. Потому что цель не эта. Допустим, большинство арестованных не являются личными врагами. То есть я полностью согласен с Арифом, с тем, что в основном арестовали тех, которые имели, словно это говорил, внешнее финансирование.
Ариф, как вы думаете, с чем будет в политическом плане увязана дальнейшая судьба этих людей?
Ожидаю, что ближе к КОП-20 эта история найдет своего конца.
Ближе
к КОП-20.
Это климатическая конференция.
Ближе к тому времени эта история будет доведена до конца. Хорошему концу, я имею в виду. Дойдет, но все равно у нас... Я считаю, что у нас серьезные потери. Во-первых, да, у правительства есть определенные конкретные подозрения, но даже эти обвинения можно было бы решить в гораздо более спокойной обстановке. Ни один из этих людей никуда не собирался. Даже мы знаем, что один из журналистка, зная, что ее арестуют, она вернулась домой, хотя она могла остаться. То есть все условия показывают, что следствие могло работать без применения формы.
То есть это демонстрация?
Такой формы пресечения.
Это демонстрация, да, то есть...
К этим людям. Это раз. Во-вторых, та ситуация, тот урон, который все это наносит на общую атмосферу, создает атмосферу страха, на свободу слова, на всю прессу. Потом все это исправлять гораздо трудно и гораздо сложно. Вот если вы спрашиваете, чем это закончится, я думаю, что это усугубит это положение в стране. Это еще один удар независимым СМИ, независимо от того, насколько обоснованы эти обвинения. И второе, да, я считаю, что изменение ситуации, изменение отношений с международными организациями может серьезно повлиять на судьбу этих людей.
С азербайджанскими журналистами Арифом Алиевым и Рауфом Миркадыровым говорил Вадим Дубнов. Некруглый стол. Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич рассказал о неофициальной реакции грузинского правительства на его призыв закрыть музей Сталина в Горе. Дипломат утверждает, что грузинский МИД пробовал поставить его на место. А как на призыв посла реагируют пользователи социальных сетей, выяснял в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Считаете ли вы, что музей Иосифа Сталина в Горе должен быть закрыт?
Заявление посла Польши мне вполне понятно, но я считаю, что закрывать музей Сталина было бы неправильно. Этот человек, хоть и был частью одного из самых темных периодов нашей истории, отказываться от его упоминания вообще считаю неправильно. Но, конечно, никакой симпатии к этому тирану я не питаю. Потому считаю, что необходимо сделать следующее. В Тбилиси есть музей оккупации. Кстати, почему никто не предложил закрыть его по той же логике? Так вот, я считаю, что этот музей стоит объединить с музеем Сталина, чтобы показать, что в реальности представлял из себя этот человек. Кто-то раньше выступал с такой идеей, не могу вспомнить кто, но считаю, что это было бы справедливо. По моему личному мнению, Сталин был личностью такого масштаба, что последние попытки стереть его из истории не увенчаются успехом. Кому-то он нравится, кто-то ненавидит все, что с ним связано. Но это не изменит того, что он существовал и влиял на весь мир. После событий с иконой, с изображением Сталина, все пытаются высказаться по этому поводу. Но часто звучат просто глупые высказывания. Музей не должен закрываться, я не вижу никакого смысла в этом и считаю это неприемлемым. По моему мнению, посол Польши должен понимать, что он дипломат, и не ему решать, что закрывать или открывать в Грузии. Но это не значит, что я поддерживаю Сталина. Более того, я не считаю, что икона с его изображением должна находиться в соборе Святой Троицы. Но это другая тема. Чем меньше мы будем интересоваться мнением посла Польши на эту тему, тем лучше. Это решать не послу, но если все же решать, то я бы обратил внимание нашего правительства на международный опыт. Пусть примут во внимание, что во Франции есть музей Наполеона, а в Германии Гитлера. Если в таких цивилизованных странах подобное приемлемо, то почему в Грузии это должно считаться чем-то выходящим за рамки? Музеи не обязательно представлены в положительном контексте. Очень много во всем мире, в том числе и в Грузии, музеев, посвященных негативным явлениям и ужасным людям. Потому я бы обратил внимание на международный опыт.
Лично я на этот музей смотрю как на источник дохода для государства. Этот музей должен существовать, поскольку я точно знаю, что десятки тысяч туристов посещают его ежегодно. Во многом именно из этого музея туристы посещают горы, знакомятся с этим городом. Это уже достаточная причина для того, чтобы музей этот не закрывали. Доход и повышение интереса к горе туристов. Впрочем, конечно, гиды, говоря о Сталине, должны упоминать все ужасы того периода и тиранию, а не представлять его великим вождем. Добавлю и то, что никогда не была в музее Сталина, и никогда у меня такого желания не возникало.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Голоса.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.